Я рад приветствовать в студии Вести ФМ Александр Александрович Шаравина, директор Института политического и военного анализа.
Здравствуйте.
Добрый день. И Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, понятно, тема – это начавшийся призыв осенний, 1 октября он стартовал. Вот, и как обычно, теги, говоря языком интернета, да, в связи с призывом осенним, это все те же. Переход армии, когда же скидывают руки и заламывают, в основном солдатские матери, мы перейдем на контрактную основу. Второе – возрастной ценз, потому что вновь заговорили об увеличении призывного возраста, да? Пожалуй, это основные, да, теги, или еще какие-то есть?
Ну, вы правы, вы знаете, возраста, да. Обычно, как только начинается призыв, весной и осенью сразу армейская проблематика в центре внимания, дискуссии.
Есть еще один тег – отсрочки.
Отсрочки, да. Ага. И вот, знаете, когда начинают спорить вокруг того, как нужно комплектовать, вот каждый раз задают один и тот же вопрос. Вы знаете, вот я смотрю на профессионалов, для нас это звучит, знаете, как примерно, вот какой призыв лучше, вернее, какой принцип комплектования лучше, призыв или контракт? Но это все равно, что сравнивать, вот нам что лучше, терапия или хирургия, да? Вот мне кажется, лучше хорошая медицина. Вот ага. То же самое с армией, знаете, хороша армия, эффективная, современная, адекватная вызовам 21 века. А как ее комплектовать? Ну, давайте вот общество само решит с помощью специалистов. Вот какой принцип комплектования лучше, допустим, контрактный, призывной или смешанный, вот как сейчас у нас? Вот как это будет соответствовать тем условиям, каких мы находимся?
А у специалистов есть ответ на этот вопрос? Вот скажем,
у меня лично у вас есть. Какой? Я лично считаю, что, по крайней мере, 10-20 лет полный переход на контрактные принципы комплектования нам не грозит. И не потому, что нет денег, как иногда говорят, и не потому, что у нас нет традиций таких, а потому что такова ситуация, что для нашей территории потенциальные угрозы вторжения не исключены. Следовательно, нам надо иметь большой мобилизационный резерв, а его подготовить, кроме как по призыву, просто невозможно.
А вы, Игорь Юрьевич, что думаете? Я могу поддержать слова коллеги, потому что тоже являюсь абсолютно убежденным сторонником того, что в ближайшие десятилетия, может быть, там 25-30 лет, контрактной армии в России не будет. И на самом деле вот понятие контрактная армия – это, знаете, некий
не
такой…
Не будет
вот...
или не должно быть, и это неправильно?
Нет, я думаю, ее не будет по определению.
Во-первых, то есть хорошо бы, но не будет.
Экономически
страна… Мне понять ваше отношение.
Я объясню. Экономически страна к этому не готова. Для того, чтобы иметь профессиональную контрактную армию, надо иметь уровень ВВП, сопоставимый, ну, скажем, где-то примерно равный Соединенным Штатам Америки, которые имеют полностью контрактную армию. Для нас принципиально важно сегодня. Вообще, почему вот возникает проблема контрактной призывной армии? Главная проблема – дедовщина, и считается, что если, допустим, будет у нас полностью контрактная армия, то проблема дедовщины исчезнет как таковая. Это тоже не так.
Да, конечно, нет. Ведь, господи помилуй, в Америке, в американской армии полностью контрактной, воспетой в песнях солдатских матерей, там и ого-го какая дедовщина, вот мне многие рассказывали.
Если посмотреть любой американский военный фильм, мы помним, как громила сержант издевается над молодыми солдатами, заставляя их отжиматься, их оскорбляет в буквальном смысле. У нас бы давно бы уже возбудили, кстати, дело по факту таких оскорблений, да? Значит, заставляет их там ползти через грязь, глотать эту грязную воду. Но это некий психологический такой прессинг, который предназначен в профессиональной армии отсечь тех, кто не готов выносить такие психологические нагрузки. Но применительно к России, я скажу еще раз, контрактная армия нам не грозит, нам важно создать профессиональный корпус сержантов на контрактной основе, которые будут главным элементом борьбы с дедовщиной и поддержания порядка в воинских коллективах. Плюс к этому, разумеется, мобилизационные возможности, они должны быть во главе угла, учитывая, что Россия громадная страна, как минимум по ряду направлений с востока, с юга. Теоретически могут быть широкомасштабные развязаны против нас боевые действия, и, конечно, встанет вопрос увеличения мобилизационных возможностей армии в военное время, это может дать только призывная армия.
Я бы вот возразил несколько Игорю Юрьевичу, хотя по многим позициям с ним согласен, я все-таки думаю, дело не в деньгах. Есть очень богатые государства, допустим, та же Швейцария или Германия, не знаю, Австрия, там, скандинавские государства, которые…
Где есть призывной принцип.
Где есть призывы, угу. Да, причем они, как правило, за основу, за образец берут как раз швейцарскую армию. Даже та же самая израильская армия, о которой у нас много в стране говорят, она по образу подобия швейцарской.
Причем женщин призывают наравне с мужчинами.
Вот, слушайте, это еще еще один важнейший вопрос, слушайте, а почему такое в наше, так сказать, время, в нашей цивилизации, победившей толерантности, вдруг почему-то уже сколько поколений мужиков оказывается абсолютно не то что несправедливо, в ином положении, нежели женщины, которые, так сказать, постоянно подчеркивают свое равенство.
Что я такое, думаю, что в данном случае, ребята, инициатива должна быть от женщин.
Я согласен.
Потому что...
Ну, какой дурак, вернее, какая дурочка же будет инициативу проявлять.
Пусть они сами на эту тему поговорят между собой и решат, как быть. А вот что касается вот денег, конечно, контрактные армии имеют государства, имеющие достаточно денег для этого, но прежде всего они планируют свои вооруженные силы использовать не для защиты своей территории, а для использования в качестве экспедиционных сил за пределами метрополии своей.
Да, для внешней экспансии.
Вот в принципе...
В этом смысле показательный пример Штатов, конечно.
Да, 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 да и та же Великобритания, Франция там, и так далее. И мы-то, собственно говоря, если где-то участвуем за пределами своей страны, мы ведь туда отправляем профессионалов, мы же не направляем туда мальчиков по призыву.
Ну, до недавних пор было по-другому, ну да, понятно. Я скажу, то же самое Афганистан.
Конечно. Нет, да. Но Афганистан, в Афганистане там было другое время, время, да, да, да. И там как раз ребята по призыву сполна...
Хлебнули все. И, кстати, да, говоря, я хочу сказать, что на примере того же Афганистана, если посмотреть, с какими итогами, грубо говоря, мы завершили нашу миссию в Афганистане, с какими итогами завершают сейчас свою миссию войска НАТО под руководством США, мы видим, что мы-то стабилизировали ситуацию, у нас было правительство Наджибулы, которая контролировала в целом обстановку, ну, были единичные там стычки с бандформированием.
Не сравнить, но в целом с тем, мы... что происходит в Ираке.
Да, а сейчас то, что происходит в Ираке, в Афганистане, там полностью хаос, потеря управления, нет никаких работающих государственных
структур. Ну, и вообще, видите, вот нам все время здесь приводит пример армию США как образец для подражания. Вот, мол, живут же люди, но если вспомнить... Подавляющее большинство военных операций США за пределами, собственно, все они были за пределами, так как вы выразились, метрополии, это, как правило, это были очень громкие фиаско, это были чудовищные провалы, начиная с Вьетнама, заканчивая Ираком и Афганистаном.
Давайте Кувейт вспомним. Там была одна из самых высокооплачиваемых армий, супероружие, но когда Хусейн
разгромил,
вторгся в Кувейт, то эта наемная армия убежала быстрее, чем руководители страны. Поэтому наемники, они, конечно, хороши где-то там, так скажем.
Наемники – это контрактники.
Ну, в данном случае,
случае так называемая профессиональная кувейтская армия.
Ну, а вы знаете, вот еще одна тема очень интересная. Мы несколько дней назад как раз по ней проводили круглый стол у себя в институте об ответственности командира-начальника. Из чего эта тема возникла? Вот накануне призыва как раз. Министр обороны сейчас ужесточает требования ко всем начальникам, командирам за дисциплину. Даже вот замминистра обороны Панков Николай Александрович сказал, что мы сейчас будем, допустим, за суицид спрашивать, если произошел такой случай, не дай бог, во взводе, будем спрашивать не с командира взвода, а по всей вертикали, вплоть до командира бригады, и будем наказывать вплоть до увольнения. Говорит, это может быть слишком жестко, но такова наша линия. И, в принципе, эта линия, мы видим, вот, на практике осуществляется.
А вот
и мы
значит,
как раз обсуждали, насколько это...
Осуществляется. А результаты дает?
А вот вопрос как раз, нет ли здесь перегиба, и где здесь золотая средина, так скажем, да? Тот же зарубежный опыт, все-таки его тоже надо использовать, и отечественный опыт. И мы как раз обсуждали, вот как это было в царской армии, как в советской, как за рубежом это. Выяснилось, что все-таки не все у нас так, как нужно в данном случае. Знаете, вот я из своей просто практики скажу, я был молодой старлей, у меня было лучшее подразделение в округе по своей специальности, меня представили к награде, и все уже там поздравляли, и вдруг в соседнем подразделении, там два солдата ушли в самоволку, напились, один из них утонул. Командующий войсками округа сказал, какие тут ордена к ним в часть, у них там солдаты тонут, порвал мое представление. Я помню, так переживал, я-то причем к тому соседнему подразделению, да? Вот, в принципе, вот эта линия, которая сейчас проходит, она к этому близка. То есть, в принципе, можно ведь так замахнуться, что всех командиров бригад поувольнять. Ведь есть случаи суицида. Это действительно нужно с этим бороться и разбираться с каждым случаем конкретно. Но огульно сказать, что командир бригады отвечает за все, что произошло в части, так нельзя.
Ну, я вот хотел бы еще что сказать. Очень важно... то, что взят сегодня курс на гуманизацию военной службы. Хотя мы помним всегда еще из традиции советской армии, российской армии, там слова, да, военнослужащий обязан стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы по определению, то сегодня как бы...
Пытаются лишить его тяготы и лишений.
Пытаются, чтобы в условиях мирного времени, не войны, военнослужащий был свободен вот от таких прессингов психологического, морального характера, которые... отдельных нестойких военнослужащих подталкивают на какие-то необдуманные поступки.
Слушайте, но разве отсутствие прессинга в мирное время это не гарантия того, что в военное время вы этого никого прессинга... Но... Получив прессинг, вы его не выдержите.
Понимаете,
просто.
Вот мы говорим о том,
и,
что...
как вы выразились, побежите впереди собственного правительства при любой атаке.
Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот надо начинать, грубо говоря, прозрачность, начиная с вопросов призыва. Вот последние инициативы, которые Сердюков озвучил в Санкт-Петербурге недавно, они были на что направлены? Что теперь военнослужащие, точнее, вот призывники, приходя на военкоматы, их родители могут присутствовать на заседаниях призывных комиссий для того, чтобы понять, годен, не годен сын к военной службе. Дальше правозащитникам будет предоставлено право сопровождения воинских команд, которые следуют из военкоматов воинские
призыва,
части.
Да,
для того, чтобы исключить какие-то факты негативного характера, вот, собственно, преследования призывных вот этих вот контингентов. И, наконец, самое главное, что в воинских частях теперь у солдата будет всего 5 рабочих дней, грубо говоря, 2 дня гарантированных выходных, он будет получать возможность уходить в увольнение в гражданской форме одежды, у него будет сон нормальный, послеобеденный.
Я прошу прощения, мы прервем сейчас просто, а мне пришло в голову хороший слоган, новый, для профессиональной армии, который сейчас Игорь Юрьевич описывает. Есть такая работа – Родину защищать, кроме субботы и воскресенья. Александр Александрович Шаравин, директор Института политического и военного анализа, Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» у нас в студии. Мы продолжим через 2-3 минуты.